Дорогие режиссеры и дорогие актеры, мы сегодня начинаем с вами цикл лекций по философии, аудиолекций на время дистанционного общения. Актерам философия Платона уже читалась, но я считаю целесообразным повторить ее и для актеров тоже. Нам с вами предстоит 8-9 лекции. Первое в пространстве античной философии – это Платон, потом Аристотель, потом эллинистическая философия учения эпикурейцев и скептиков, потом учения стоиков и неоплатоников, дальше христианская философия средних веков, философия эпохи Возрождения, и потом мы входим с вами в новое время – которым мы будем заканчивать наш цикл. Это Бэкон, Декарт, Спиноза, Паскаль. Я должна признаться, что у меня нет опыта чтения аудиолекций. Были опыты видеозаписи, но они велись на живой аудитории. Поэтому я испытываю некое напряжение перед этим черным квадратом компьютера. И прошу вас проявить снисхождение и великодушие. Мне, видимо, надо привыкнуть к такой форме общения. Итак, сегодня у нас Платон. Удивительный Платон, о котором даже Шопенгауэр, ненавидящий всех представителей истории философии, говорил «божественный Платон». Пользуясь библейской лексикой, Сократ родил Платона, Платон родил Аристотеля, а все вместе они сделали философию такой, какой она является сейчас. Сократ свел философию с неба на землю, первым стал заниматься образом жизни и разрабатывать этико-политическую проблематику. Платон начал с нее, но перешел к онтологической и космологической проблематике философии. Аристотель оказался первым энциклопедистом в истории философии, который выстроил здание философских наук. И все вместе они сделали философию такой, какой она является сейчас. Говорить о Платоне в системном виде – сущее мучение. Потому что Платон является принципиальным антисистематиком и антидогматиком. Его стиль – это интеллектуальный спор, агон, это постоянное противопоставление мнений, это диалогическая форма, диалектическая форма вопросоответного характера. Платон не пытается изложить нам законченную концепцию, а он ждет, что мы проделаем с ним весь путь до конца, и поэтому он держит нас в постоянном напряжении. И поэтому вместе с ним, путешествуя по его духовному миру, мы должны сами реконструировать из противоречивой, сложной, яркой ткани его рассуждений его теоретические положения. Платону, как философу, наверное, повезло, как никому, до него и после него. Утрачены тексты Фалеса и Гераклита. Утрачены тексты Демокрита и Парменида. Мы восстанавливаем их учения по оставшимся фрагментам. Даже великий Аристотель, который по свидетельствам древних написал 400 трудов, не смог завещать нам в целости и сохранности все свое наследие. До нас дошло 146 трудов. Говорят, стоик Хрисипп написал 800 трудов. Ничего не сохранилось. Эпикур 46, а от него осталось три письма и 40 высказываний. Платона судьба пощадила. До нас дошли все 36 произведений Платона. Его диалоги, его стихи, его письма, его научные труды и даже его последняя, самая трагическая книга под названием «Законы», которая больше похожа на философское самоубийство, чем на подлинного Платона. И в этом смысле, вот входя в мир Платона, мы с вами должны быть готовы вот принять от него приглашение на продуктивное воображение, на участие продуктивного воображения в постижении его мысли. Стиль Платона – это не сугубо философский и научный стиль. Стиль Платона – это художественно-поэтическое писание. Платон – настоящий художник, а не только великий философ. Платон – тончайший стилист, и поэтому читать его, общаться с ним – это подлинное напряжение, это подлинное наслаждение. Платоновская система открыта, она приглашает нас к сотворчеству. И поэтому можно согласиться с Виндельбандом, известным философом, или с английским философом Уайтхедом, которые говаривали, что есть только несколько великих философов, которые сделали философию. Это Сократ и Платон. И что вся последующая история философии есть не что иное, как комментарии к Платону. Платону повезло еще и в том, что до нас дошли даже его неопубликованные работы. Мы знаем, что он читал в режиме оральной диалектики своим ученикам в узком кругу цикл лекций под названием «Вокруг блага» и запрещал их записывать. Он считал, что об этом можно говорить только лицом к лицу, только постоянно уясняя сказанное, только в бесконечном задавании вопросов и получении ответов. Но некоторые ученики, которые ассистировали ему, они умудрились записать эти тексты. Поэтому Платон есть записанный, а есть незаписанный. И поэтому, входя в творческий мир Платона, мы обладаем возможностями познакомиться с бесконечными сокровищами платоновской мысли. Откуда он такой взялся, этот Платон? Он родился в 428 году до нашей эры в Афинах в аристократической семье, славный своими традициями. По матери он происходил из рода знаменитого греческого законодателя Солона, установившего принцип справедливости и меры как главный принцип греческой ментальности. Он получил блестящее образование, музыкальное, философское, математическое. Он, как истый грек, был гармонически развитый человек. Мы не знаем, получал ли он награды на Олимпийских играх, но мы знаем, что он их получал на Истмийских играх. Платон занимался вольной борьбой, греко-римской борьбой. Платон был замечательный наездник, и при этом мы знаем, что до 20 лет сфера интересов Платона касалась только искусства. Платон был замечательный художник, и его неоднократно хвалил древнегреческий художник Апеллес. Платон прекрасно пел. Платон писал трагедии и стихи, и, кажется, вот путь его лежал в сфере художественного творчества. Но 20-летний Платон встречает на Агоре Сократа, который говорит ему: «Мне сегодня приснился лебеденок, который прилетел ко мне и сел на грудь. Это ты. Пойдем со мной». И 20-летний Сократ в один миг решает всю свою судьбу. Он сжигает свои художественные, изобразительные и поэтические творения и на 8 лет до 28 лет становится тенью своего учителя. И вот сам выбор такого пути определил, что жизнь Платона и философия Платона становится не мирной сменой дней, как у Канта, а не созерцательным рассуждением в тиши, а жизненной драмой. Собственно, путь Платона как философа начинается с колоссальной жизненной драмы смерти учителя Сократа, казненного по приговору законного суда родного города Платона Афин. Платон был в числе тех, кто пытался защищать учителя, но ему не дали слова. Платон самым тяжелым образом переживал осуждение Сократа. И, судя по его диалогам, мы знаем, что он просто был болен во время заключения Сократа. Мы знаем по письмам, что ему даже приходили в голову мысли о самоубийстве. Но если убит учитель, зачем оставаться жить? Вероятно, ответственность перед образом великого учителя и заставила его собраться и идти дальше. Сама смерть Сократа оказалась вот той предпосылкой философской концепции Платона. Учитель убит, убит праведник, убит носитель правды, истины и добра, но нельзя убить правду, истину и добро. Они бессмертны, они вечны. И если они бессмертны и вечны, то где они есть? И, собственно, так из смерти Сократа родится платоновская концепция идеального мира. Именно начиная с Платона, мы можем в философии говорить, что вот этот философ – материалист, а вот этот – идеалист. Мы можем различать идеальное и материальное, естественное и сверхъестественное, природное и духовное. Именно Платон открыл эти уровни постижения реальности, и путь, которым он пошел к этому открытию, он сам назвал второй навигацией. Но прежде чем подойти непосредственно к изложению философских положений Платона, давайте выстроим его биографию, чтобы потом не отвлекаться и не возвращаться к этому. После смерти Сократа все ученики Сократа покидают Афины. Они не могут там находиться. Несколько лет Платон живет вместе с другими учениками в Мегаре у Эвклида и даже делает попытки объединить всех учеников во имя светлой памяти учителя. Но у каждого из учеников Сократа, о которых мы с вами говорили уже, как представителей сократических школ, свой путь. И Платон остается один, один в поисках истины. На 12 лет он покидает родной город, он путешествует. Мы знаем, что он долго был в Египте, мы знаем, что он долго был в Италии, где очень близко подружился с пифагорейцами. Мы знаем, что он добрался до Вавилонии и Ассирии, и у нас есть глухие упоминания о том, что не исключено, что Платон был также и в Финикии, и в Палестине. Простите, Ветхий Завет уже тогда в устной традиции существовал. И все эти годы своего путешествия Платон как бы обдумывает и понимает для себя главный посыл. Пока государством не будут управлять подлинные философы или нынешние государственные деятели правильно и удовлетворительно философствовать, несправедливости и злу в мире не будет конца. И поэтому молодой Платон предпринимает попытку воспитывать тиранов, попытку учить их закону и справедливости. И первая попытка Платона связана со встречей с тираном Сиракуз Дионисием. Платон приезжает к Дионисию, и у нас сохранились записи бесед Дионисия с Платоном. «Кто самый счастливый человек?» – спрашивает Дионисий. Платон отвечает: «Сократ». «В чем цель властителя?» – спрашивает Дионисий. «Делать из своих подданных хороших людей». «Требуется ли тирану храбрость?» – спрашивает Дионисий. Платон отвечает: «Тиран – самый боязливый человек на свете, дрожащий даже перед своим цирюльником, в опасении, как бы тот не зарезал его». Дионисий спрашивает: «Зачем ты приехал в Сицилию?» Платон отвечает: «Я ищу совершенного человека». И тиран Дионисий, который захватил власть в Сиракузах обманным путем, в сердцах кричит ему: «Клянусь богами, ты его еще не нашел. Это совершенно ясно». И он так разозлил Дионисия своими попытками его воспитывать, что Дионисий поручил спартанскому капитану корабля якобы отвезти Платона, вернуть его в Афины. А на самом деле Полит получил тайный приказ высадить его на острове Эгина, который в это время находился с Афинами в состоянии войны, и выставить Платона на рынке рабов. Мы не знаем, чем бы закончилась эта история, если бы на Эгине в этот момент не оказался Аникерит, состязатель на колесницах, который ехал на очередное состязание и знал Платона. И, увидев Платона, выставленного на рынке рабов, Аникерит выкупает его, отдавая все деньги, какие у него с собой были – 30 мин. И Платон возвращается в Афины. Друзья Платона собрали эти деньги, чтобы вернуть Аникериду. Он отказался. Мы никогда бы не знали, что был на свете такой возничий, состязатель на колесницах, а этим своим деянием Аникерит увековечил себя навсегда. И Платон, который не был богатым человеком, получил сумму, достаточную для приобретения здания для школы, которую он задумал. Он покупает здание в саду героя Академа и основывает первое в мире высшее философское учебное заведение под названием Академия, где учились молодые и не слишком молодые люди, где обучались они математике, философии, музыке. И вся жизнь дальнейшая Платона прошла в стенах Академии, хотя он дважды будет еще делать попытку воспитательных поездок на Сиракузы, к Дионисию и к Диону. Но все это будет заканчиваться очень печально, его будут спасать то из темницы, то от возможности покушения. Именно в стенах Академии и была создана платоновская концепция идеального мира. Как Платон шел к ней? Сам он называл этот путь второй навигацией. Это образ из греческого мореплавания. Когда дул ветер, судно шли под парусами. А когда ветра не было, садились за весла. Вот первая навигация. В устах Платона она как бы знаменовала усилия досократиков, которые так и не сумели объяснить беспроблемно проблему первоначал мира и его сущности. Значит, пришел черед второй навигации. Надо было подключить глаза души. Надо было перейти в пространство теоретического созерцания. И тем самым Платон как бы оказывается первым создателем метафизического подхода к миру. Метафизис. Сверхфизики. То есть наука о реальности по ту сторону физического. Метод, который он избрал, он тоже чрезвычайно своеобычен. Философия сформировалась путем выделения из мифа и связала себя с рационально-логическим путем рассуждения, с проблемой логоса. А Платон попытался реанимировать миф. Для него миф – это не сказка, а это воображение, это вера. Там, где разум ощущает свои пределы и не может в строго логической, теоретической форме рассуждать об основах бытия, там подключается воображение. А воображение – это тоже форма знания. Платон был гений воображения, поскольку он был и оставался в душе поэтом. Он философ-поэт. Поэтому в философии Платона очень часто мы встречаемся не с теоретическим и логическим доказательством. Платон рассказывает нам миф. Но это другие мифы. Это мифы, которые прошли логическую обработку. И поэтому, вводя миф как способ теоретического рассуждения, Платон апеллирует к пространству мыслеобразов, к пространству умного думания, то, что мы думаем. Он здесь действует как художник. Но художник, конечно, скажет, что он видит умным чувством, а философ видит мыслеобразами. Конечно, утверждать, что дела обстоят таким, а не другим образом, пишет Платон, так, как я это показал, не значит убедить человека здравого смысла. Однако утверждать так или иначе нечто подобное о том, что должно произойти с нашими душами и об их обиталище, включая то, что вытекает из нетленности души, все это представляется мне, обогащает и возвышает того, кто верует в это. Ведь риск прекрасен. И необходимо, чтобы вместе с этими верованиями мы очаровывались самими собой. Именно поэтому я продлеваю жизнь моему мифу. Но это другой миф. Это миф, который прибегает к доводам логоса, который логически структурирован. Вот именно поэтому Платон создает совершенно специфический стиль писания. Его философия – это бесконечная спираль, в которую мы постоянно углубляемся. Это философия, в которой нет окончательных ответов, которые мы должны найти сами. Простите, я забыла вам сказать, что Платон – не настоящее имя нашего героя. Его настоящее имя – Аристокл. Хотя мы знаем его в истории философии исключительно под именем Платон. Платюс по-гречески – это широкий. И судя по сохранившимся данным, это прозвище Платон получил либо от Сократа за широту лба, либо от своего учителя вольной борьбы за широту плеч. Он будучи бесконечно предан учителю, личностно отличался от него. За Платоном не ходили толпы, зевак. Платон не разговаривал со всеми подряд. История описывает нам, как он шел на гору, а перед ним расступались. Все ощущали, что шел небожитель, другой человек, совсем другой человек. И Платон по характеру был скорее человек сдержанный, застенчивый, который после общения с Сократом как бы в себе воплощал вот это стремление стать и хорошим, и прекрасным одновременно. Собственно, так он и провел свою жизнь. Платон умер в 347 году до нашей эры. Через год Филипп Македонский обманом превратит Великую Грецию в македонскую провинцию. Слава Богу, Платон до этого не дожил. Мы знаем его последнее завещание, по которому он дарит свое небольшое поместье друзьям, отпускает на свободу двух рабов, поручает управление академией своему племяннику Спевсипу. У Платона не было ни жены, ни детей. Вся его жизнь была посвящена поискам истины. И мы знаем, что после смерти Платона осталось две мины – серебряная чаша и золотое кольцо. У его учителя Сократа на момент смерти было имущество на 5 мин. Платона высоко чтили его сограждане еще при жизни. И у нас сохранились эпитафии, которыми почтили они ушедшего в иной мир Платона. Знание меры и праведным нравом отличней межсмертных, он и божественный муж здесь погребен Аристокл. Если кому из людей достижима великая мудрость, этому более всех. Зависть – ничто перед ним. И вторая. Двух Аполлон сыновей – Эскулапа родил и Платона. Тот исцеляет тела, этот – целитель души. Итак, Платон отправился во вторую навигацию в поисках вечной и неизменной истины. И в диалоге «Федон» Сократ, который является героем всех его диалогов, спрашивает у Симмия: «Справедливость, по нашему утверждению, есть сама по себе нечто или ничто?» Симми отвечает: «Клянусь Зевсом, нечто». «Не то же ли, что красота и благо?» «Еще бы нет». «А видел ли ты когда-нибудь это глазами?» «Никогда», — сказал Симми. «Соприкасался ли ты со всем этим когда-нибудь иным органом чувств, состоящим в связи с телом?» «Посредством ли телесных органов познаем мы то, что является во всем этом самым истинным? Или же здесь происходит следующее? Кто из нас подготовится самым тщательным образом размышлять о каждой отдельной вещи, подлежащей исследованию? Тот ближе всего подойдет к познанию вещи? Да, так. А не выполнит ли эту задачу чище тот, кто подойдет к каждой вещи путем размышления о ней, причем при размышлении не будет привлекать никакого другого органа чувств наряду с размышлением?» «Твои слова, Сократ, сущая правда», — заметил Симми. Я вам уже рассказывала знаменитый миф Платона о пещере. Собственно, миф о пещере — это запись синтетического мирочувствия Платона. «Да, он был в пещере, среди людей здравого смысла, людей безэростных, людей практичных, и пришел учитель Сократ, который попытался вывести его из этой пещеры к свету истины. Но Сократа убили, и Платон оказался один. И этот путь он должен был проделать сам, один, как бы трудно это ни было. И Платон его сделал. Он открывает понятие идеального мира, идей, которые есть смыслы, сущности всего существующего. Но ведь каждая вещь отличается от другой свойствами и качествами, на основе которых мы можем познать именно эту вещь. Всякая вещь есть нечто определенное, совокупность каких-то свойств. Вот стол, он деревянный. А в чем его смысл? Он приспособление для писания, размещения предметов, вкушения еды. Совокупность этих существенных свойств и есть идея стола, его смысл, его сущность, его штойность, то, что отличает его от кровати и стула. То есть идея вещи – это нечто существенно, жизненно и разумно необходимое для того, чтобы мы вещь познали. И у любой вещи, по Платону, есть идея. Идея вещи – это смысл вещи, это такая целостность, которая уже не делится на части, это некий закон появления вещи и ее познания. Мы можем познать вещи только смысл. А где она находится? У нее свое собственное существование. Выше неба, в идеальном пространстве. Стол мы можем сжечь, разрубить, превратить в пепел. А что мы можем сделать с идеей стола? Идея идеальна, невещественна. И Платон вводит второй мир, подлинное бытие, состоящее из смыслов, штойностей, сущностей. Идея – это сущность или смысл вещи, которая невещественна, которая вечна и которая неподвижна, потому что она находится вне временных и пространственных координат. Идея – это причина всего, что существует здесь, в этом материальном мире. Без этого вещи бы не было. Значит, Платон вводит в качестве основания нашего мира идеальный мир сущностей, который не есть абстрактные понятия. Для него это онтологические реальности. Для него это онтологические, бытийно существующие данности. Да, они безобразны, бесцветны, бесформенны. Их нельзя увидеть глазами, но без них нет вещей и нет познания этих вещей. Идея – это модель, парадигма всего. А наш чувственный мир, в котором мы живем, это не подлинное бытие. Это вторичное бытие, причина которого находится в идеальном пространстве, как он называет, гиперурании. Идея – это форма, это смысл, это сущность. Понятие идеи по Платону очень близко к понятию художественного образа, то есть высшая индивидуальность при высшей обобщенности. Наш чувственный мир существует только потому, что есть мир идеальных сущностей. Именно мир идеальных сущностей есть основание, причина, фундамент, источник закономерности, которые мы видим в этом чувственном пространстве. Идея – это модель, парадигма всего, И у каждой вещи, существующей в этом мире, есть своя идея. Без этого вещей нет. То есть идея по отношению к вещам реального мира выступает как причина, образец и цель. Вещи в этом мире подражают идеям. А как увидеть этот мир идей? Он идеален. Мы можем увидеть его только размышлением. Поэтому Платон говорит, подлинное и абсолютное бытие – это мир идеальный, это мир идей. А не подлинное бытие – это наш материальный мир. Подлинное бытие познается только размышлением, только рассуждением. А материальный мир подлежит ознакомлению чувствами и мнениями. То есть Платон, как теоретик, пытается примирить два взгляда на сущность бытия. Гераклитовский. Наш чувственный мир – это поток, это изменчивость. Это постоянное превращение одного в другого. А идеальный мир – это идея Парменида, вечного, неизменного, сущностного бытия, которое он называет гиперуранией. Гиперурания. Уран – это небо. Значит, идеальный мир находится над небом. Он внепространственен. Он так пишет об этом мире в диалоге Федр. Это место над небесами, гиперурания. Никто из земных поэтов не воспевал его и не воспоет должным образом. И все же это так, ибо надо иметь мужество, чтобы говорить правду, в особенности, когда говорят об истине. Ведь это и есть субстанция, реальность, бытие, идея, которая лишена цвета, фигуры и неосязаема, которую, возможно, созерцает лишь водительница душ нус, нус по-гречески ум. Это и есть подлинный объект истинной науки, которой это посильно. Кроме того, сама мысль о Боге питается интеллектом и чистой наукой, а также это дело каждой души, имеющей сердце, воспринять то, что к ней взывает. И, ведомая бытием, она возрадуется, созерцая истину, пока, вращаясь, не будет приведена в то же состояние. В процессе эволюции мысль видит справедливость как таковую, видит мудрость как таковую, видит науку, не ту, что вовлечена в становление, и не ту, что разнится, имея дело с разными объектами, кое мы называем существами, но ту науку, которая есть реальное знание об объекте, которая есть реальное бытие. И только созерцая подобным образом другие реальные целостности, наполнившись ими, душа затем снова окунется в целокупность неба и вернется домой. А что это означает? Это означает, что в этом мире мы странники. Мы оттуда, потому что идея человека – это душа. Душа бессмертна, и наша душа находилась в мире идей. Она с Богом шествовала. Она видела истины глазами ума, а потом пала. И в человеческой жизни возникла колоссальная трагедия. Мы не из этого мира. Мы из мира идей. Мы духовные существа. А тело – это только гроб. Тело – это то, что уродует жизнь души. А то, что загрязняет ее глаза. Смотрите, как интересно. Сократ свел философию на землю, а Платон сделал обратный шаг. Наша земная материальная жизнь – это не подлинное бытие. Подлинное бытие может протекать только в идеальной сфере. И поэтому Платону принадлежит, ну, на первый взгляд, парадоксальное определение философии. Что такое философия? Это искусство умирания. Это искусство очищения окон души, которая возвращается сама к себе. И для Платона в этом смысле познание – это анамнезис, воспоминание. Душа была в идеальном мире. Душа видела все истины. Душа общалась с прекрасным добром и истиной, но пала и попала в тело. И поэтому задача человека здесь, на земле, это очищение души и это возвращение в ее исконную обитель. Когда философия принимает под опеку душу, то туго-натуго связана в теле и прилеплена к нему. Она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, а через тело, словно бы через решетки тюрьмы. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы. Подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит собственную темницу. А лучше всего душа мыслит, когда ее не тревожит ни слух, ни зрение, ни удовольствие, когда, распростившись с телом, она остается одна или почти одна и устремится к подлинному бытию, прекративши и пресекши, насколько это возможно, общение с телом. Так значит, если душа бессмертна, она требует заботы не только на нынешнее время, которое мы называем своей жизнью, но и на все времена. И если кто не заботится о своей душе, впредь мы будем считать это грозной опасностью, пишет Платон в Федоне. Если бы смерть была концом всего, она была бы счастливой находкой для дурных людей. Скончавшись, они разом избавились бы от своих пороков. Но если душа бессмертна, то для нее нет видно иного прибежища, как стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собой воить ничего, кроме воспитания и образа жизни. Этот идеальный мир, откуда мы родом, этот идеальный мир, который есть родина наша, духовная и подлинная, имеет свою собственную структуру по Платоне. Он состоит из идей моральных ценностей, идея справедливости, идея добра, идея прекрасного, идея истины. Он состоит из идей отдельных вещей, живых существ или предметов, из идей математических отношений, из идей физических процессов, покоя, движения. И на вершине этого идеального мира находится идея блага или единого, то, о чем Платон отказывался говорить письменно, а говорил только в устной оральной диалектике. Единое – это есть исходная целостность, закладывающая основание идеальному космосу и тому миру, в котором мы живем. Ну хорошо, значит, с помощью мифологии Платон вводит нас в структуру идеального космоса и объясняет его структуру. Но возникает вопрос, а откуда же этот чувственный мир, в котором мы пребываем? А откуда же этот неподлинный мир, который находится в процессе постоянного изменения? Платону надо объяснить генезис чувственного мира. И как он это делает? Он вводит понятие Бога-творца. бога Демиурга, бога-посредника. Демиург по-гречески – это плотник. Те из вас, кто знает, что Иисус Христос – сын плотника, земного плотника, и сам занимался ремеслом Иосифа, тот задумается. Бог Демиург – это личностный бог, которого античность не знала. Античные боги – это не личностные боги, это олицетворение природных, космических или социальных сил. Значит, по Платону мир, бытие как бы делится на три уровня. Идеальный космос, мир идей, никем не сотворенный, вечный, неизменный, неподвижный. Ну, простите, как идея может двигаться, хотя они динамичны? Существует бог Демиург, бог-творец. А что еще есть в этом мире? А в этом мире есть еще материя, хора, которая косвенно связана с идеальным миром, потому что в идеальном мире есть идеальная материя, идея материи. И материальный мир, как пространство чувственно-вещественное, это стихийное, случайное, бесформенное движение. И бог Демиург, оглядываясь на мир идей, оформляет эту хаотическую, бессмысленную материю в реальный, живой космос. В Тимее Платон пишет: «Скажем, по какой же прихоти Творец вызвал к жизни этот универсум? Он был благостен, а в благом нет зависти никогда и ни в чем. Свободный от порока, восхотел он, чтобы все вещи стали похожими на него, насколько это возможно. Если кто-либо из людей благоразумных воспримет это как главный мотив рождения универсума, то он воспримет главное. Ведь Бог, желая видеть все вещи благими, и насколько это возможно, не единый с изъяном, принял на себя из видимого все, что лишенное покоя металось неправильно и беспорядочно, и привел все это из разобщения к порядку, рассудив, как лучше подобает ему быть». Этот реальный, чувственный, живой космос был задуман как прекрасное творение Бога, как гармония. Бог попытался максимально сотворить из хаотической материи копии идей, копии сущностей, пребывающих в идеальном мире. Но у материи есть своя инерция. Поэтому в нашем мире ничто долго не держится. Материальная хаотичность процессуально разрушает всякую вещь. А космос сам по себе, по Платону, это живое тело, окруженное душой мира. И именно мы, как души, части этой души мира. Мы жили на звезде, а потом пали. А как и почему мы пали? И Платон выстраивает концепцию человеческой души, выделяя в ней несколько уровней. У человеческой бессмертной души есть нижний уровень, уровень вожделеющей души. Есть средний уровень, уровень аффективной души, и есть высший уровень, уровень разумной души. Разумная душа – это возничий, который управляет двумя конями – вожделенной телесной душой, вожделеющей телесной душой и аффективной страстной душой. Один конь неплох, а другой не слишком хорош. И когда наша душа в мире идей передвигалась на этой колеснице, и когда наша душа в мире идей имела крылья, плохой конь перестает слушаться управления вознечего разума. Колесницы сталкиваются, крылья ломаются, и душа попадает, падает и попадает в тело. И в этом смысле Платон выстраивает мифологически и картину возвращения в идеальный мир, и картину объяснения нашей земной участи. Оказавшись здесь, на земле, в теле, мы должны вспомнить, кто мы есть, и нашей задачей является путь очищения души, путь движения к идеальной форме через костную материальную, через тяжесть костной материальной действительности. Платон в десятой книге «Государство» рассказывает нам миф об Эре, как бы объясняя и посмертную участь души, и судьбу каждой человеческой души в этом мире. Главный герой этого мифа – Эр, воин, которого сочли мертвым и положили на погребальный костер, и который живым оказался на луговине Прата, где три Мойры, Клато, Антропос и Лахесис решают дальнейшую судьбу душ, определяют их следующую жизнь. Вы знаете, что греки верили в реинкарнацию душ, и греки поставили вопрос о том, что дурно прожитая одна здесь реальная жизнь, она несет или она приводит к ответственности на этом суде. На этом суде идут в зачет только наши человеческие качества. Добры мы или недобры, были ли мы тираном или совестливым человеком, никакие другие соображения в дело не принимаются. И Эр описывает нам, как души умерших собрались на луговине Прата, а перед ними Лахесис выбросила жребий будущих судеб. Души стоят поочередно, но у них богатый выбор. Они сами должны пройти по луговине Прата и выбрать следующий жребий своей реинкарнации. И Эр рассказывает о том, что он встретил там Одиссея, который мучительно искал жребий обычного человека, устав быть героем. Когда душа выбирает свой будущий жребий, она это делает сама. Поэтому она полностью ответственна за свою будущую судьбу. И Платон говорит, что превосходство души высокой пробы всегда связано со страданиями, всегда связано с преодолениями своих слабостей и самого себя. Выбрав жребий, душа подходит к Антропос, который утверждает его, и нить перерезается, душа пьет воду забвения из рек лета, она забывает свою прежнюю жизнь и приступает к земной жизни. В Тимее Платон пишет о том, что эти уровни души связаны с материалом, из которого Бог сотворил нас. То есть там была и духовная природа, и как бы материальная. И поэтому мы трагически несем столкновение этих сторон. Если человек понимает, что он выходец из мира идей, если человек понимает, что философия – это искусство умирания, то есть преодоление чувственного, неподлинного материального мира, то каким путем он может очистить свою душу, каким путем он может проложить путь назад в мир идей. И здесь Платон опять начинает рассказывать нам мифы. Он ищет способ или средство, благодаря которому мы могли бы совершить рывок в идеальное, освободившись от тяжести материального. И он находит посредника, который может помочь нам оказаться в мире идей. Это то, что в платоновской концепции называется аналитикой прекрасного. Ну, знаете, друзья, аналитика прекрасного Платона ничего не имеет общего с искусством. Отношения Платона к искусству были достаточно непросты, несмотря на то, что он по натуре был и остался художником. Искусство как таковое для Платона – это не истина сама по себе, потому что искусство с одинаковым успехом может служить и добру, и злу. Потому что искусство, привлекая свои возможности и специфические средства воздействия, может как развращать человека, так и делать его лучше. Поэтому искусство для Платона как таковое не самоценность. Искусство только тогда выполняет свою божественную миссию, когда оно служит и когда оно является слугой закона и справедливости, когда оно тяготеет к истине. Потому что по Платону истина без добра – это лукавство, а красота без истины – это прельщение. Платон хочет целостного блага, кологатии, единства истины, добра и красоты. Поэтому посредник, которого он вводит, чтобы отвести нас, наши души, в идеальный мир, называется любовь. Предмет аналитики прекрасного Платона – это любовь. Только любовь к прекрасному открывает глаза на это прекрасное. И только знание любви есть подлинное знание. В этом знании знающий как бы вступает в брак с тем, что он знает. И от этого брака рождается лучшее в мире потомство – наука и искусство. Гений по Платону – это всегда любящий прекрасное. Творец по Платону – это всегда любящий прекрасного. И значит, проводник в мир идей для нас существует только один – Эрос. Эрос. Как та космическая сила, которая ведет нас к обретению цельности. Но Эрос, с одной стороны, сын богини Афродиты. А Афродит у нас две. Первая Афродита – это Афродита Урания, Афродита Небесная. А вторая Афродита – это Афродита Пандемос, простонародная, площадная. И значит, Эросов тоже два. Один телесный, а другой духовный. И поэтому, если единственный путь человека быть гениальным и вернуться в мир идей – это любовь, то надо понимать, что любовь тоже может оказаться разной. И поэтому, когда в человека вселяется эрот, говорит Платон, вся вселенная замирает в ужасе. Какой эрот достался этому человеку? Эрот духовный, философский, который ведет душу к вечной идеальной форме бытия, который знаменует духовное рождение человека, или эрот физический, телесный, мука Данаид, муки Тантала, вечно ненасыщаемое желание плотского характера. Эрот, о котором, или эрос, о котором говорит Платон, это эрос из другого мифа. Платон придумывает нам еще один миф о том, что однажды на Олимпе бог богатства Порос снизошел к богине нищеты Пении, и у нее родился сын Эрот. Он демон, да? Он полубог, и как сын бога богатства, он знает, что такое богатство. А как сын богини нищеты Пения, он этого богатства не имеет. Значит, эрот – это вечная жажда целостности, это вечная жажда достижения блага. И Платон в Пире рассказывает нам вот этот путь философского восхождения через любовь. Да, путь мира идей возможен только через идеальную деятельность, духовную деятельность. Но эрот, он все-таки полубог. Он не может рожать в мире идей, потому что это вечный и неподвижный мир. Он не может, это же родящая, творческая, производящая сила, которая к чему-то стремится. И он не может рожать в нашем земном мире, он полубог. Значит, Платон отводит эроту границу между миром идей и миром вещей. И эта граница называется красота прекрасная. То есть там, где в нашем мире существует красота и прекрасное, в этом месте наш материальный несовершенный мир наиболее близко соприкасается с миром идей. Вот аналитика прекрасного Платона – это творчество в красоте. Эрот – это жажда целостности и бессмертия. Да, сначала надо полюбить прекрасное тело, а потом в этом прекрасном теле разглядеть прекрасную душу. И разглядев эту прекрасную душу, понять, что прекрасное существует как некий предел в мире идей, что прекрасное есть, и тогда человеческая любовь должна быть исключительно платонической. Как говорит Платон, за живых детей никто никогда никому не поставил памятника. Беременеть надо духовно, и рожать надо духовных детей. Эрот, философский эрос, это стремление духовно возродиться. Лучшее определение любви в античности содержится в платоновском пире. Любовь – это жажда целостности и бессмертия. Платон даже приводит для нас миф, согласно которому все любящие люди на земле когда-то были едиными существами. И боги, позавидовав их гармонии и счастью, разрубили их на две половинки. И с тех пор мир полон этими неполными половинками, которые могут обрести целостность, встретив только одну единственную, свою отторгнутую от них часть. Значит, греческое понятие любви – это недостаточность в обладании, это попытка восполнить свою собственную неполноту. А в творчестве, к как это осуществляется. А в творчестве, полюбив прекрасное, мы рвемся к идеальному настолько упорно, что в нас рождается стремление реализовать эту идеальную форму в материальном мире. Значит, для Платона духовная задача человека максимально вносить идеальное в этот несовершенный материальный мир. Идеально преобразовывать эту реальность. И вот эти идеи его находят свое завершение в его концепции государства. Самой логикой своих рассуждений Платон был вынужден поставить вопрос, а как же реализовать этот творческий посыл? А как же сделать так, чтобы этот эрот действительно помог нам становиться все духовнее и все совершеннее, становиться прекрасными и хорошими одновременно? Но поскольку силою мысли, вот здесь у Платона начинается усталость. Но поскольку силою мысли я мир не могу только изменить, и как не уважали Платона, никто не рвался уж так совсем совершенствовать себя настолько, чтобы делать целью своей жизни созерцательный уход от физической реальности. И он придумывает концепцию преобразования общественных отношений. Платон создает первую в мире государственную утопию, которая направлена на построение идеального мира здесь, в этом земном измерении. Это его знаменитое государство. Его государство имеет как бы три общественные страты, три уровня представителей. Низшее – это торговцы, крестьяне, ремесленники. Среднее – это стражи, и высшее – это правители. Как всякое государство нуждается в производящих силах, в охраняющих силах и в управляющих силах, его государство представляет вот эти трехэтажный уровень распределение людей по их способностям. Каждый уровень соответствует вот тому уровню человеческой души, который Платон открыл в своей метафизике. Вожделеющая душа, низшая, значит, на уровне этической задача такой души – умеренность. А на уровне политической – это вот низшее сословие, которому можно в государстве Платона многое. Третье сословие может иметь частную собственность, но умеренную. Третье сословие может жениться и иметь собственных детей. Третье сословие может торговать и общаться с иностранцами. У них есть определенное равенство перед законом, но сфера иерархического воздействия на них все-таки воспитание умеренности. От каждого по способностям, да? Но отнюдь не каждому по потребностям. Надо воспитывать потребности. Среднее сословие, стражи – это и мужчины, и женщины, которые воспитываются соответствующим образом. И главные средства воспитания их – это гимнастика и музыка. Соединяя гимнастику с музыкой и мерно прилагая их к душе – нужно сделать души будущих граждан музыкальными, сообщив им благонастроенность. Значит, второе сословие стражи соответствует аффективному, страстному уровню души, а на политическом уровне, а на уровне этическом это мужество. Мужество. Стражи не имеют права иметь частную собственность. Стражи лишены права заключать индивидуальный брак и иметь собственных детей. И тоже правило распространяется на правителей. Платон мучительно пытается убрать на этих этажах общественного здания слово «моё» и внедрить в менталитет граждан идеального государства слово «наше». Он хочет максимально убрать у нас вот этот страстной эгоизм и утверждающую себя самость. А он хочет, чтобы все, что было в государстве, было для нас одинаково, близким и родным. Дети, стражи могут вступать в отношения с женщинами. Но дети, которые рождаются от этого, воспитываются государством. И любой ребенок может сказать любой женщине «мама», и любой мужчина может сказать любому ребенку «сын», «наша». Что касается правителей, то самые строгие требования предъявляются именно к ним. У них есть только одна задача – служить целям государства. Вот этически низший уровень души – это умеренность, средний – это мужество, а высший – это мудрость, а все вместе – это и есть справедливость. Правители должны так организовать общество, идеальное по Платону, чтобы всем гражданам в этом государстве было хорошо. А каков главный прием воспитания граждан в этом идеальном государстве? Вы не ошибетесь, если скажете, конечно, искусство. Искусство по способу своего воздействия превосходит все прочие. Поэтому, но Платон же концепции идей показал нам, что всякое земное ремесло и искусство есть только копия копий. Есть идея, гётовский пример, есть идея мопса, есть живой мопс, а есть нарисованный мопс. И как иронически говорил Гёте, всякий живой мопс все-таки лучше, чем нарисованный. Значит, что создают художники? Копию копий. Такого искусства Платону не нужно. И Платон – художник, изобразительный, которого хвалил сам Апеллес, изгоняет изобразительное искусство из своего идеального государства. Он хочет сделать всех художниками общественной свободы. Он хочет, чтобы в его государстве не рамочное искусство создавалось, а чтобы мы научились строить по законам красоты реальную жизнь. Платоновское требование к искусству – это требование жизнестроения, максимального просветления этого материального мира светом идеальных сущностей, светом идеального мира. Вот он как пишет: «Мы сами творцы трагедии наипрекраснейшей, сколь возможно и наилучшей. Весь наш государственный строй представляет воспроизведение наилучшей и напрекраснейшей жизни. Мы утверждаем, что это и есть действительно наиболее истинная трагедия. Почему я в самом начале сказала, что последнее произведение Платона – это путь к философскому самоубийству? Собственно, этот мотив измены, вот чего-то глубоко сущностного в себе, он звучит уже в государстве Платона. Поэт Платон пишет: в идеальном государстве нет места поэту. Если поэт забредет в наше государство, то уважение, живущее во мне к поэзии, заставит меня умастить его, сделать ему подарки и сказать: «Ступай». Но разряд художников как бы все-таки остается. На каком положении? Искусство должно служить закону и справедливости. Платон вводит первую в мире концепцию общественной цензуры, которая анализирует произведения искусства с точки зрения их социальной роли и социальной полезности. Поэт – существо легкое и крылатое. Он творит в неком безумии, когда садится на треножник муз. Он не знает до конца, что он делает и что получится из того, что он создал. Поэтому поэт не должен творить ничего, вопреки государственным узаконениям, вопреки справедливости, красоте и благу. Свои творения он не должен показывать никому из частных лиц, прежде чем не покажет их судьям, для того поставленным и законоохранителем, и не получит их одобрения. В оценщики будут избраны лица не моложе 50 лет. Они произведут выбор из древних произведений. Они допустят те, которые окажутся надлежащими. Вовсе неподходящие произведения они совершенно откинут. Произведения, имеющие недостатки, они подвергнут многократному исправлению. Для этого они привлекут поэтов и музыкантов, используя их творческие дарования. Но при этом они не будут считаться с их вкусами и страстями. Разве лишь в немногих случаях. Но как можно более истолкуют им намерения законодателя и в духе этих намерений составят пляски, песнопения и все относящееся к хороводам. Платон предлагает рассказывать детям только те мифы и сказки, которые совершенствуют душу, которые воспитывают гармонию личности и способны провоцировать жажду добродетельного поведения. Платон призывает оставить в своем идеальном государстве только ту музыку, которая не вызывает чувственных, страстных переживаний. Такая музыка ему не нужна. Вы здесь не слышите некоторые идеи Льва Николаевича Толстого? Платон уверен, что мерилом искусства не может являться наслаждение. Мерило искусства – это соответствие идее, подлиннику, истине, идее. Поэтому люди, ищущие самую прекрасную песнь и музу, должны разыскивать, как мне кажется, пишет Платон, не ту музу, что приятно, но ту, которую правильно. А правильность воспроизведения заключается в соблюдении величины и качества подлинника. Платон в государстве выступает первым в мире социологом искусства. Он оценивает или пишет, он пишет о невежестве толпы, об уравнивании вкусов, о власти субъективно-индивидуальных начал. Он ставит проблему доступности и адекватности искусства. Он горько пишет: если бы судили о произведении малые дети, то они высказались бы в пользу выступавшего с кукольным театром. Если бы судили подростки, то в пользу выступавшего с комедией. Образованные женщины, молодые люди и большинство в пользу трагедии. А мы, старики, присудили победу Барабсуду, хорошо прочитавшему «Илиаду» и или «Одиссею». Но самое печальное, что в этом государстве, после этого, после работы государства, Платон создает еще одну свою последнюю работу «Законы», которую он писал 7 лет перед смертью и которую он не успел закончить. Уже ученики переписывали эту работу. И вот эта сохраненная, сохранившаяся и дошедшая до нас работа – это свидетельство потери Платона веры в человека. «Законы» – это первое, единственное произведение Платона, где нет образа Сократа, где действие происходит на Крите, и рассуждают некие старцы, мудрецы, которые выстраивают, как говорит Платон, второе государство после идеального. В этом государстве, вот во втором, в законах, там просто все проникнуто духовным рабством. Там введены уголовные законы за любую критику общественного устройства. Там наказываются тюрьмой, побоями, изгнанием все, кто не согласен с действиями законодателей. Там подлежит смертной казни тот, кто не донесет на критиковавшего общественный строй. На законах как бы лежит впечатление, что Платон начинает рассматривать нас как неких кукол. Именно в законе звучит эта горькая платоновская фраза о том, что человек есть какая-то придуманная игрушка Бога. И мы люди-куклы, которых дергают за определенные ниточки. Вот это трагедия. Причем я сказала, что жизнь Платона – это настоящая трагедия. Вот законы – это подтверждение этого, этой трагической ноты в жизни Платона. Бедный Сократ, погибший за правду и истину, доказывая ее невежам, что бы сказал Сократ, если бы он столкнулся с платоновской концепцией второго государства в законах? Ну, друзья мои, и у гениев бывают ошибки. Ну, понятно, что произошло с Платоном. Он отказался от живой классической гармонии во имя застойной и принуждающей силы сохранения. Он потерял веру в духовные возможности и желание людей к совершенствованию. И решил, что наилучший способ воспитания – это принудительный. Пусть вас не огорчает и не отталкивает от Платона. Это последнее произведение. В Платоне есть очень много того, перед чем мы можем восхищаться и его любить. Вот пока вы дома, и пока у вас есть возможность внимательно работать, найдите возможность и почитайте. Платоновский диалог «Пир» – это диалог о любви. в котором Сократ подводит итоги дискуссии и объясняет, устами Сократа объясняется эта платоновская концепция восхождения к идеальной платонической форме любви. Откройте диалог Федон. Это последние дни Сократа, последние часы Сократа перед смертью. В Федоне обсуждается проблема бессмертия души, а для Платона это очень важно. Откройте Федр, диалог, который требует какого-то особенного сопереживания. У Платона больше нет таких диалогов, которые происходят в открытом пространстве природы. В этом диалоге Федр и Сократ гуляют на окраине Афин, тоже обсуждая проблемы любви. Вот в диалоге Федр вводится попытка доказать, что между миром идей и миром вещей существует круговорот. Это вот там содержится идея летающей колесницы. Это именно там Платон обсуждает или пытается все-таки преодолеть некий дуализм материально-чувственного и идеально-созерцательного. Это один мир, но две его стороны. Лицо – это идеальный мир, а материально-чувственное – это изнанка. И мы все застряли здесь. Если вас интересует миф о пещере, посмотрите седьмую книгу «Государство». Если вас интересует миф о Берри, посмотрите десятую книгу «Государство». Если вам интересна платоновская концепция искусства, посмотрите третью и десятую главу «Государство». Платона обязательно нужно читать. Платон принадлежит не только философии, но и мировой художественной культуре. И поэтому я в какой-то мере завидую вам. Наверное, кто-то из вас в первый раз откроет Платона. Это потрясающее переживание. Все, друзья мои, я заканчиваю разговор о Платоне. Следующая лекция будет об Аристотеле. До новой встречи! Я ничего не буду.